Многие считают, что гражданская война началась практически сразу после того, как большевики захватили власть. В 1918 году многие события уже были, но кульминация, ключевые сражения, это все-таки 1919 год и переломный момент, и 1920-й.
Вернемся в 1918 год, где мы оставили нашего героя, и посмотрим, чем же он там занят в первые недели гражданской войны, которая все больше захватывает жителей России.
Да, причем, ну, у нас же передача про диктаторов, да, и мы вот... Ленин абсолютный, конечно, диктатор, ни с кем властью делиться не собирается, никакие общенародные выборы ему не нужны, учредительное собрание разогнал, но дело в том, что, да, у него вот появился конкурент, потому что в конце 1918 года в Сибири, соответственно, некто Александр Колчак провозгласил себя верховным правителем России с диктаторскими полномочиями. И тут тоже надо погружаться в контекст. Большевики к концу 18 года, к началу 19-го, все, что за Уралом, практически не контролировали. С трудом там как-то вот удерживались Москва, Петроград, несколько близлежащих губерний, а там была, опять-таки, неловко было это большевикам, наверное, упоминать в своих учебниках коммунистических, там была, в числе прочего, еще и Сибирская республика со своим правительством. Причем представители этого правительства вовсе не претендовали на то, чтобы вот была единая, неделимая Россия. Нет, вот есть Сибирь, вот мы, сибирское правительство, нам хватает вот этого своего региона, ничего нам от Москвы не надо, у нас все здесь есть свое. Они создали коалиционное правительство, руководителем был человек по фамилии Вологодский, все это тоже не очень известные, к сожалению, пока что в учебниках персонажи. Там в этом правительстве были и меньшевики, и эсеры, и даже кадеты, и, соответственно, бывшие депутаты учредительного собрания, которые как-то более-менее между собой договаривались. Но как? Если бы была обычная парламентская республика, где идут дискуссии, где принимаются сложные решения, это была бы одна история. Но надо что-то делать с большевиками. Реальная власть у чехословаков, которые в Сибири единственная такая серьезно вооруженная сила. Но, тем не менее, как-то вот это правительство Сибирской республики, независимой, пытается формировать свои вооруженные части. Ну, кого приглашают? Соответственно, офицеров. Понятно, что бороться надо с большевиками, которые уже... с эсерами перессорились, с меньшевиками перессорились, ну, не говоря уж о кадетах, которые вообще им идейно чужды абсолютно. И вот приглашают вот эти представители сибирского правительства к себе руководить создающимися, формирующимися вооруженными силами офицеров, а эти офицеры, собственно, и устроили переворот, потому что непонятно, все эти говоруны какие-то, порядок навести надо, и конфликты были, но вот считается отправной точкой для вот этого конфликта, который и послужил причиной для формирования заговора, когда это правительство было частично арестовано, правительство Сибири, потому что собираются офицеры, там что-то отмечают, ну, на каком-то этапе заказывают музыкантам в ресторане «Боже, царя храни», а тут сидят республиканцы, в ресторане-то же разные люди, что это такое, у нас вообще-то здесь республика, прекратите вот это свои, в монархии больше никакой нет, потом конфликт, ну, и в итоге порядок надо навести, офицеры, как правило... Не знаю, надеюсь, не все на меня обидятся. Служил я когда-то в советской армии, и не просто было иногда в полемике с офицером объяснять, что я вообще тоже человек, а не какой-то там робот, который бессловесный еще, да, который должен вот на вопрос, ты что, себя умнее нас, офицеров, что ли, считаешь, и не оставлять мне вариантов ответа. Ну, некоторых да, я считал умнее себя. Ну, неважно, в общем, офицеры в меру ограниченные, и они устроили переворот. Колчак непосредственно в этом перевороте не участвовал. И арестовали членов правительства, и Колчак как будто был приглашен. Это адмирал. Вообще он морской офицер, но пока что не успел себя никак дискредитировать. У него были заслуги во время Первой мировой войны. Производил впечатление такого серьезного, разумного человека, который порядок наведет с этим хаосом, с большевиками покончит. И вот он и был приглашен возглавить, соответственно, новую, как бы мы сейчас сказали, да, новую администрацию. И Колчак охотно во все в это включился, не стал ни с кем спорить, просто вот сам себя и провозгласил. Беру на себя ответственность. В принципе, можно было бы приветствовать, если бы не всякие дальше начались нюансы. Потому что он вроде как даже пообещал провести расследование, что ж такое произошло. Ну, как такое может быть, что вот в тюрьму бросили, потом, правда, отпустили, но все-таки членов сибирского правительства. Но Колчак так все организовал, что, да, вроде как это было расследование, а судить некого, ничего незаконного не произошло. И ладно бы, вот он сосредоточился бы на борьбе с большевиками. Тут, кстати, тоже любопытная, удивительная история, что белые между собой всегда как-то очень легко договаривались, кто из них все-таки будет самым главным. Никто никогда не переживал никакой вражды, ну, между лидерами, во всяком случае, тех, кто вот, теми, кто на слуху, Деникин, Юденич, Врангель, Колчак. Да, хорошо, этот верховный правитель, да, хорошо, я признаю. И даже не всегда цеплялись там за звание. Почему это адмирал нами командует, если у нас все сражения сухопутные? Ну так вот, провозгласил себя Колчак, и вот одно из первых дел, которое вот стало ярким вот этим свидетельством, что нет шансов у этих вот людей, которые хотят навести порядок в империи и сделать что-то хорошее, потому что к нему обратились представители от, ну, в принципе, сформировавшегося комитета за автономию. Даже они не претендовали на том этапе на независимость. Но вот есть Башкирия, Башкортостан, есть вот эта историческая территория, колонизованная, порабощенная. Но вот мы хотим, соответственно, как-то согласовать. Тем более, что там тоже были свои вооруженные формирования. В основном кавалерийские, которые наверняка могли бы пригодиться, в том числе и белым. А Колчак вообще не понимает, о чем идет речь. Какая такая может быть автономия? Вот есть губернии, это все... Ладно, там мы еще с Польшей можем чего-то обсуждать. Нет, это не отвлекайте меня своими пустяками. И в итоге, это почти сразу было, после того, как он пришел к власти, он остался без поддержки, соответственно, вот этих башкирских вооруженных формирований, потому что они приняли у себя решение, ну, что нам остается, как вот не вступить в переговоры с красными, с которыми много проблем. Но, тем не менее, Ленин там из Кремля всем, что хочешь, пообещает. Автономию, право народов на самоопределение. А Колчак этого всего не понимал, понимать не хотел. Ну, и в итоге союзников легко терял сразу и быстро. Но мы к этой теме еще вернемся, потому что поначалу все вроде даже складывалось неплохо у него. Он смог организовать там вот за Уралом, сформировать воинские части, захватить Пермь, это, соответственно, уже вот Урал. Но дальше дело застопорилось, причем где? Под Уфой. И как все могло бы иначе сложиться, если бы Колчак договорился бы с башкирами? Ну, правда... Единственное, что можно сказать в защиту Колчака, что он был просто честный человек. Он не лукавил и не лицемерил. А Ленин и другие большевики готовы были пообещать все, что угодно, потому что были лицемеры и вруны. А на самом деле, конечно, никакой независимости никому предоставлять не собирались. Но в итоге, в общем, у Колчака вот это первое его наступление провалилось, но Ленину, кстати, тоже было чем заняться, потому что это все вот в учебниках было с плакатами, с иллюстрациями, все на борьбу с Колчаком. И это все, соответственно, в учебник попадает, откуда мы всех вот этих героев и знаем. Но это Ленину было всегда легко настрочить, это просто потом надо было большевикам, не Троцкого же упоминать, который в итоге-то и организовал контрнаступление красных частей, перебрасывая их там с фронта на фронт, лихорадочно спасая, потому что, ну, это правда, что большевики, как они говорили, в кольце фронтов, да, что со всех сторон окружены врагами, раздувая, правда, их численность и враждебность, потому что у большевиков под ружьем всегда было больше солдат, чем у их врагов вместе взятых. Но, тем не менее, в кольце фронтов, ну, не будешь же про Троцкого рассказывать, поэтому как будто Ленин вот выдвинул лозунг «Все на борьбу с Колчаком», и дальше все как-то само по себе происходит. Хотя, конечно же, не само по себе. Ну и здесь вот надо перейти к другой части, потому что помимо Колчака были же еще и другие белые армии, и гораздо более влиятельные и серьезные, просто их руководители, может быть, тяжело вздохнув, а может, вздохнув с облегчением, что кто-то взял на себя эту ответственность, признали верховную власть Колчака, но действовали достаточно автономно и были сформированы на юге России.
Юг России – это у нас, конечно, Антон Деникин.
Да, это Антон Деникин и добровольческая армия, это силы Юга России, соответственно, потому что сначала все тоже складывалось очень тяжело. Там это были микроскопические формирования, ну, там от силы несколько тысяч человек. Еще в 18 году весь этот героический ледяной поход, когда с трудом они прорываются из одного города в другой, все бессмысленно, везде сплошь враги, пытаются договориться с казаками, тоже с трудом все это получается. С какой стати казаки все-таки это, ну, по сути, по своей крестьяне, хоть и привилегированные, землевладельцы, зачем им какие-то вот эти недобитые помещики, вся вот эта буржуазия, казаки искренне в 18 году, под конец 18 года считали, что все, империалистическая вот эта война с немцем закончилась, немцев больше никаких нет, хотим по домам, мы сами себя защитим от большевиков им особо ничего было не надо, но... Кто такой вот генерал Алексеев или Корнилов, или потом Деникин, чтобы нами всеми командовать? И в итоге, ну, там пытался организовать наступление против большевиков еще один генерал Краснов. В будущем с такой противоречивой биографией, благополучно дожил до Второй мировой войны, был коллаборационистом. Ну, по советской, соответственно, традиционной истории. Ну, так вот, но у него ничего не получалось, он не смог захватить Царицын, это же Сталин, это героическая оборона Царицына, потом Сталинград. Ну, потом в учебниках же не надо было упоминать, что в итоге-то красные сдали Царицын. Правда, не Краснова, потому что Краснов отступил, в том числе и почему? Потому что казаки, которыми он в основном руководил, сотнями и тысячами уходили, покидали просто фронт, непонятно зачем. Нам в Царице не нужно ничего. У нас вот есть свой Дон, есть своя Кубань, будем там жить, а если кто-то к нам сунется, так мы там все на коня, всем покажем, казацкая удаль там у нас. Фронт обрушился, казаки разошлись по своим станицам, ну и тут вот много достаточно достоверных эпизодов в книге и в экранизации Тихого Дона у Шолохова, как все это в реальности происходило, потому что красные-то вовсе не собирались останавливаться вот к северу от... Но это там тоже сформировалась, по сути, это своя Донская республика и Кубань, сравнительно автономная, независимая, благополучная. А потому что большевики со своими армиями немедленно дальше двигались на юг, в числе прочего, для чего? Для того, чтобы, ну, буквально, может быть, там мстить. Потому что надо бороться со всеми врагами советской власти, где бы там они ни находились. Вот и расказачивание. И Ленин все это горячо поддерживал. И Свердлов считал, вот теперь они все с фронта разошлись, поэтому надо вот в каждой станице находить всех, кто был против нас, кто стрелял в красных. Это все преступники. Расстреливать их всех массово, никого не жалко. Все это, соответственно, в Тихом Доне тоже отражено, но тем самым большевики допустили и роковую ошибку, потому что это невероятно сплотило казаков. Поднялось достаточно мощное восстание. Все-таки казаки серьезно отличались от обычных крестьян, которые не были вооружены буквально, у которых не было своих вооруженных формирований, а казаки, каждый из них, каждый мужчина, он все равно приписан к какому-то полку, он все равно проходил военную подготовку, он обязан нести воинскую службу, и вообще это такой фронтир, пограничная область, когда-то надо было бороться с набегами с Кавказа, сейчас вроде бы все потише, но тем не менее эти люди легко могут собраться в десятки, в сотни, и это и произошло. Поднялось мощное восстание, так называемая Вешенская, по названию одной из станиц. Ну, и там уже, конечно же, взаимная резня начинается, когда кто кого первый будет успевать расстрелять. Но в итоге все это упростило через кровь, через эту драму Деникину. Всю вот его идеологическую, соответственно, борьбу за то, что нам надо объединиться. Всем, кто против большевиков, посмотрите, что происходит. Вот вы, казаки, бросили фронт, разошлись по станицам, мирной жизни не началось. Вы с большевиками договориться не смогли. Большевики что-то обещают, а потом точно так же вас всех расстреливают, считают своими идейными врагами, поэтому надо объединиться, поэтому надо сформировать единый фронт и вот разбить большевиков, а дальше будет у вас там что хотите на Дону, что хотите на Кубани, но как минимум в рабство восточное никто не загонит, убивать не будет.
Еще раз всем напоминаю, что мы очень ждем ваших лайков, ставьте лайки, пожалуйста. Это несложно, и это дает Ютубу возможность понять, что вам нравится подобный контент, он будет вам предлагать что-то еще в таком же роде, и, соответственно, вашей ленте будет интереснее, и нам это очень помогает продвигать канал. Ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Пока это не запрещено, делайте, пользуйтесь и помогайте нам. Большое спасибо всем, кто это уже делает. Ну а кто пока не делает, ищите нас в Телеграме. Там у нас все анонсы, чтобы вы ничего не пропустили. Ну и возвращаемся. Итак, в Деникину неожиданно помогли большевики, и фактически весь Дон и вся Кубань перекинулись на его сторону.
Да, он смог сформировать армию не только вот из этих вот бывших юнкеров, бывших офицеров. Очень скромные всегда силы, когда там офицеры служили, ну, кем? Рядовыми, разумеется. Дисциплина удивительная, все равно все с пониманием относились. Но теперь еще в их, ну, там все равно немножко автономно, но, тем не менее, это вооруженные десятки тысяч людей, казаков, которые теперь уже не упрямятся и понимают, что с большевиками договориться невозможно. Вот так и сформировались эти, ну, вот, объединенные силы Юга России, вооруженные силы. И весна, соответственно, 1919 года, когда вот неизвестно, кто чья возьмет. В общем, действительно, Ленин там в Кремле нервничает, но непосредственно в Кремле ему уже ничего не угрожает. Уже никакого восстания эсеров быть не может. Это было, кстати, для Ленина главное. Но и белые тоже понимают, что надо всем договориться, действовать одновременно, чтобы Троцкий не мог, ну, то есть он перебрасывает, может, свои эшелоны с надежными частями, с латышскими стрелками, там три ключевых полка, может быть, у него есть, но если мы со всех сторон одновременно будем действовать, то ничего у Троцкого не получится против нас, надо согласовать. А еще заручиться поддержкой Антанты. Сейчас все упростилось, немцы капитулировали, поэтому нет этого противоречия, что немцы в Киеве, как там белым офицерам с ними договариваться, если мы недавно против них воевали. И в Антанте тоже с пониманием, большевики всех нервируют, правда, прислать свои проверенные в боях против кайзеровской Германии полки и дивизии невозможно. Это практически исключено. Французы пытались в Одессе высадить свои части. Там очень быстро начался бунт. Что это мы здесь делаем? Нам ничего в Одессе не надо. Отправляйте на всех домой. Ну и части были, соответственно, второстепенные. На кораблях вспыхнуло восстание. Но могли помочь оружием, амуницией. Тем более, что всего этого добра было много. И еще раз повторюсь, про это уже говорил. Когда говорит интервенция, как правило, если где-то и высаживались англичане или французы в Мурманске или в Черноморских портах бывшей Российской империи, то только для того, чтобы взять под контроль вот эти вот склады, где огромное количество патронов, снарядов, артиллерийских орудий, пулеметов, шинелей, все то, что поставляли когда-то и для еще императорской России, потом для белых, но лишь бы большевикам не досталось, да и то не сильно получалось в итоге. Очень небольшие, в общем, отряды. Но на севере тоже получилась небольшая армия, это вот Мурманск, Архангельск, там белая армия Миллера, ну, в общем, надо действовать согласованно. С трудом, но как-то нашли возможность коммуникации Деникин на юге России, там на востоке, в Сибири, это Колчак, соответственно, а на северо-западе, ну, там давно вокруг Балтики путешествовал, то в Швецию, то в Финляндию, то в Эстонию, то еще куда-нибудь Юденич, но не сразу. Он стал там командующим на северо-западе, ну, Юденич тоже знакомая фамилия, заслуженный генерал, герой мировой войны, за Кавказье, правда, вот он прославился борьбой против турок, но всем как-то надо действовать согласованно. И в итоге, ну, казалось бы, договорились. И здесь вот еще важный эпизод, который редко упоминают, когда говорят обо всех событиях. Ну, вот гражданская война, вот тут рейды Мамонтова-Шкуро, здесь вот прорыв армии Буденного. А был еще один очень такой любопытный эпизод в апреле 1919 года. Примерно так же, как сейчас. Есть же миротворцы, в числе прочего, оттуда, аж на из-за океана, из самого Вашингтона, которые чувствуют себя победителями, в том числе в Первой мировой войне, ведь они когда вмешались, наконец-таки немец был повержен, а теперь тут какой-то хаос в России, надо навести порядок. И здесь вот представитель американского президента Вудро Вильсона по фамилии Буллит, Уильям Буллит, прибывает в Москву весной 1919 года с таким вот достаточно дерзким планом. Трампу, наверное, очень понравился такой план. Может, нет. Но план совершенно необычный, что надо вот прямо сейчас остановить кровопролитие, и кто где находится, тот там и остается. А дальше будем урегулировать. Тем более опыт есть. В конце-то концов, вот мы под нашим влиянием, победители, смотрите, как мы в Европе более-менее вот все обустраиваем, где новые государства будут, где между ними будут границы, а если что, у нас под штыком, мы Антанта, кто не будет слушаться, с тем разберемся. И одним из первых встречу провел Буллит с Лениным, вот с этим своим планом. Вот смотрите, у вас под контролем Москва, Петроград и вокруг них несколько городов. Давайте сейчас вот остановим кровопролитие, приступим к каким-то дальнейшим переговорам, но, тем не менее, никаких активных боевых действий. Вот все, кто где находится на линии соприкосновения, те все остаются. И дальше будем формировать какие-то... Ну, Финляндия, понятно, должна быть независимым новым государством. Польша, очевидно. Страны Балтии тоже. В Закавказье должны быть свои государства, должны быть государства в Центральной Азии. В Сибири должна быть республика под руководством, ну, наверное, Колчака или кто там окажется, на юге России, соответственно, это Деникин. А еще поднимался вопрос о том, что, ну, давно, наверное, заслужили собственную государственность татары-башкиры. В общем, Ленин совсем согласился. И если бы мы не знали, какой это лицемер, который легко от своих слов открещивается, мы, наверное, может, зауважали бы его, какой проницательный, и право народов на самоопределение, и лишь бы кровопролития не было. В общем, Буллит, окрыленный всем этим, с тем, что он договорился с Лениным, срочно отправился, тогда американский президент был в Европе, в Париж, чтобы, ну, заручиться его поддержкой, ну, потому что если кто-то будет сопротивляться, надо же будет потом, чтобы вмешалась американская армия, если кто-то не будет слушаться. А Вудро Вильсон сначала заболел, потом начались другие события, а потом, в конце концов, и Буллит сам ушел в отставку, не согласен с другими решениями уже там по Версальскому миру. В общем, этот чудесный, прекрасный план, который разделил бы, наверное, бывшую царскую Россию частей на 20, и не было бы агрессивной Советской империи, получается, не сработал. Но я скептически отношусь к тому, как бы все это сработало, если бы Вудро Вильсон был более-менее проницательный, потому что Буллит ведь не успел поговорить с Колчаком. А, ну, дальше будем рассказывать, как себе все представлял Александр Колчак. Там договориться, я считаю, было невозможно. И даже если бы случилось чудо, и Деникин, и Колчак, и Юденич понимали бы, что да, надо вот отпустить окраины империи и каким-то, даже не в окраинах империи, предоставить народам автономию, независимость, если бы даже они были такими вот разумными, их просто свергли бы свои собственные офицеры, более младшие, бывшие монархисты, которые не, как единая неделимая Россия. Как это можно все это развалить и раздербанить, это все исключено, и вот был бы каким-нибудь таким вот мучеником бы Колчак. Но он был как раз первый империалист и совершенно не понимал, как это все может произойти. В общем, пока Буллит вот туда-сюда мотался, положение стало меняться. И меняться, кстати, хуже для большевиков. Потому что началось наступление, основное, чего страшно большевики боялись, и достаточно успешное на юге, потому что, ну, зачистили быстро от большевиков, соответственно, деникинцы весь юг России, взяли полностью под контроль Крым, красные где-то были разбиты, где-то в панике отступали, и... В итоге белые захватили и Царицын, о чем было как-то не принято рассказывать в советских учебниках, потому что это же город Сталина, неприступный, всегда его отстояли. И здесь вот, ну это уже начало лета 19-го года, ну не начало, там июль, когда Деникин объявляет о том, что пора идти на Москву. Теперь у Ленина лозунг «Все на борьбу с Деникиным». Потому что понятно, что Колчак далеко. У Колчака был свой план. Он собирался пробиваться с боями куда-нибудь в район Вологды, чтобы там объединиться с частями Миллера, которые должны были двигаться вот от Архангельска. Все гигантские расстояния, конечно же. Но белые были настроены решительно достаточно. А потом вот они со всех сторон, а еще хорошо бы и северо-запада, потом поход на Москву, и всем им будет, соответственно, счастье. Ну, про поход на Москву и что произошло, мы отдельно будем рассказывать. А сейчас про северо-запад. соответственно. Еще потому, что важное событие – формирование, в том числе и белых частей. Ну, вот для нас это особенно актуально, как для уроженцев Ленинграда, Санкт-Петербурга, потому что это были не очень многочисленные части, но, тем не менее, их возглавили энергичные люди. Все это формировалось на территории Эстонии. Эстония к тому моменту уже добилась независимости, там тоже своя отдельная история. Эстония, кстати, эстонцы оказались самыми последовательными, которые смогли разобраться и с красными, отбросить их от, ну, тогда Ревель, Таллин, соответственно, и в битве при Цессисе одолеть немцев, которые притворялись, что они местные немцы, а это основу армии составляли немецкие солдаты, которым обещали землю в Балтии, если вот они там создадут Балтийское герцогство под контролем все-таки, ну, не буквально под контролем, но союзное Берлину. Так открыто Берлин действовать не мог, но подсмотришь, что добровольцы всегда популярны, да, история? Это все местные жители, немецкоговорящие, а что такого? И совершенно добровольно у них вот их возглавляет сам по себе генерал Гольц, вот создает свои железные дивизии, что тут такого? Ну, так вот, если бы все это объединить, а еще и финны к тому времени победили красных, у них тоже серьезная армия, и все бы вместе они двинулись на Петроград, как было бы хорошо. И вот Юденич много месяцев вел переговоры. Первый поход на Петроград весной 1919 года возглавил не он, а генерал Родзянко. И тоже все складывалось достаточно удачно, в мае особенно, так и называлось, удачное майское наступление. Просто план был не совсем, может быть, понятный, потому что вместо того, чтобы со стороны Нарвы, где легко белые прорвали фронт, форсировали Нарву, стали стремительно продвигаться вперед, красные в панике отступали. Красным тоже непросто, потому что там на юге Деникин, там на востоке Колчак, но план был немножко другой, чтобы сначала двинуться на юг, в сторону Гдова, потом захватить Псков, и потом вот так вот по большой дуге окружать, соответственно, Петроград с юга. В Петрограде голодно, холодно, там действительно проблемы. Это про это отдельно, кстати, Родзянко договаривался, что я-то Петроград захвачу, но там же люди, их надо будет кормить, помогать в том числе и продовольствием, чтобы там совсем хаоса не случилось. И мотивы у Родзянко были тоже специфические, потому что он хотел получить побольше под свой контроль территории, чтобы там можно было доставать и продовольствие, и людей мобилизовать свою армию, а не зависеть от решений эстонского правительства, которое чуть что задает вопрос, а зачем нам это надо? А что вы нам-то пообещаете? Вот лично вы, Родзянко. Родзянко говорит, я не главный. Есть вот верховный руководитель Колчак. Что скажет Колчак? А Колчак вообще не понимает, какая может быть Эстония. Польша еще что-то, он может там догадываться про Эстонию, он не понимает, какая независимая республика. А уж Деникин вообще говорит, власть захватили там какие-то преступники, о чем там с ними можно разговаривать. В общем, все это ужасная, печальная драма. Ну, казалось бы, ну, может быть, удалось бы договориться хотя бы с Маннергеймом. Тот был самый разумный. Он как раз-таки понимал, как важно и для безопасности Финляндии, чтобы была на юге какая-нибудь независимая, лучше независимая республика, лучше союзная республика, и уж всяко без большевиков, и можно пойти на какие-то инициативы. Но Маннергейм не был диктатором. Маннергейм не претендовал на высшую власть, хотел участвовать в президентских выборах, в итоге их проиграл, утратил контроль над армией и не стал цепляться за нее, не стал устраивать переворот, а тяжело вздохнув, мог только развести руками, но кто ему повредил в этом во всем? Потому что в этих их переговорах, у нас есть еще, да, время? Тут все очень важные детали. Тем более, что, кстати, в этой первом походе на Петроград в армии Родзянко был сформирован сначала ингерманландский батальон, а потом и полк, в котором был вот этот вот флаг принят. И это флаг Ингрии. И основу, соответственно, этого подразделения составляли финны, проживавшие вокруг Санкт-Петербурга, но это финны-ингерманландцы, финноговорящие граждане, но в основном, соответственно, крестьяне с мечтой тоже об автономии. Так вот, Родзянко-то вроде бы Псков захватил, но у него провалилось наступление. Он не смог перерезать железнодорожную ветку, что было ключевым, кстати, между Москвой и Петроградом. Троцкий смог перебросить туда свои верные себе части, и несмотря на то, что белые добрались, ну, это уже почти пригороды, Гатчина, Ропша, вот в двух шагах Петроград, но и силы у них были маленькие, красных всегда было больше, а тут еще прибыли свежие резервы, в итоге белым пришлось отступать. Причем, еще раз вот повторюсь, парадоксальным образом не к востоку от Петрограда они находились, а вот именно с юга, и в итоге к концу лета их полностью вытеснили обратно в Эстонию. Но все вот это время переговоры-то и шли. И на каком-то этапе Юденич вроде бы с Маннергеймом договорился, что финны с севера поддержат со стороны Сестрорецка. Это, ну, буквально там день-два, и уже вот Петроград. Вооруженные части финской армии, хорошо подготовленные, квалифицированные, прошли уже боевой опыт в своей внутренней гражданской войне. Маннергейм все понимает, но Маннергейм, в числе прочего, говорит, ну, еще было бы хорошо, чтобы я в своем, вот, в своей собственной Финляндии, в Сейме, вот, своему правительству объяснил, зачем нам это нужно, а у нас есть даже предложение вполне конструктивное. Вот у нас сейчас, ну вот наша территория, это бывшее Великое княжество Финляндское, у нас, ну так не было предусмотрено, нету выхода к Северному Ледовитому океану. Это вот там небольшой такой есть участок.
Петсама.
Петсама, да, Петсама. Вот. У вас там и так полно своего побережья в сторону Мурманска, а нам бы вот это, и мне было бы очень просто объяснить, что у нас появляется, у нас, у независимой Финляндии, свой выход туда, к Ледовитому океану, а мы, кстати, даже вам что-нибудь готовы передать, вот Сестрорецк, например, и вам будет тише и спокойнее, и мы обо всем договоримся. Юденич вроде как с пониманием обращается, но есть же верховный руководитель Колчак, а Колчак вообще не понимает, о чем идет речь. Ну хорошо, ладно, там территория ему непонятна, но хотя бы подтвердите, что вот вы, лидеры белого движения, признаете независимость Финляндии. И опять-таки Юденич, тяжело вздохнув, вроде бы все понимает, но обращается к Колчаку. Колчак отвечает, конечно, приветствую, чтобы финны помогли. Маннергейм молодец, все правильно, все прекрасно. Но я не беру на себя ответственность за объявление Финляндии независимой. Это надо, чтобы учредительное собрание решало. Я все-таки не вправе брать вот на себя именно такую ответственность. Это человек-диктатор, который вроде бы ничего не боится. Ну и все. Что, соответственно, Маннергейм при всем своем понимании может объяснить у себя внутри, вот своим, своему республиканскому правительству. Ну, в 2019 году они уже отказались от создания Финляндского королевства, хотя на каком-то этапе и потенциально у них был король из Германии, корону смастерили уже. И еще и Маннергейм и выборы проигрывает президентские, поэтому он только может развести руками. Финны и не поддержат. И кто все это погубил, как вот не эти прекрасные белые лидеры со всеми своими идеями прекрасной России будущего, единой и неделимой, и, соответственно, ну, там позже расскажем, у Денича было свое наступление на Петроград, но тоже финны его тоже уже, соответственно, не поддержали. И все это очень печальная, грустная история. Своими руками белые готовили себе, по сути, разгром и поражение, хотя все было в их руках.
Напомню нашим зрителям и слушателям о том, как нам нужна ваша помощь. Посмотрите, пожалуйста, в описании программы все те способы, которые мы приготовили для того, чтобы вам было удобнее сделать пожертвование, если, конечно, вам по каким-то причинам не подходят QR-коды или ссылка на Сбербанк онлайн. Это у вас прямо перед глазами. Здесь все как нельзя проще сделано для вашего удобства, для того, чтобы вы могли отправить нам донат и принять нашу огромную благодарность, потому что мы существуем только благодаря вашим пожертвованиям, и если мы продолжаем работу, значит, вы остаетесь с нами. Ну и раз вы остаетесь с нами, мы и продолжаем нашу работу. Здесь на канале «Ищем выход». Большое спасибо всем, кто отправляет нам деньги, и кто не отправляет, берите с них пример. Ну и, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, это тоже очень важно. И ищите эксклюзивную подписку на Boosty. Там немного подписчиков, и для них есть особые бонусы. Возвращаемся, у нас ведь поход с юга назревает на Москву.
Ну, я хочу это отдельно, а сейчас, чтобы закончить с историей белых, которые сами себя погубили. Дело в том, что, ну, хорошо, Колчак не брал на себя ответственность пообещать Финляндии независимость. Ленин, кстати, все легко там обещал. Про Эстонию они вообще не понимали. Эстонии никогда не было независимой, ни Великого княжества эстонского, ни автономии никакой. И Деникин там преступниками их называл. Колчак вообще не мог понять, о чем идет речь. Юденич тоже, тяжело вздохнув, ответственность на себя не брал. А, ну, понятное дело, соответственно, правительство независимое, самопровозглашенное, да, Эстонской республики, и правительство Финляндской республики не понимали, зачем им просто так белым помогать, которые, одолев красных, потом придут обратно наводить порядок, соответственно, уже в своих имперских провинциях, снова там назначать губернатора Великого княжества Финляндского, снова в Эстляндии назначать своего губернатора, разгоняя всех этих смутьянов. Но была еще одна очень важная, серьезная сила, И здесь, казалось бы, компромисс, ну, просто на поверхности, и в конце-то концов, и явочным порядком возродилась независимая Польша. Абсолютно независимая, в которой сформировалась достаточно быстро сильная самостоятельная армия, которую возглавил, ну, он так и назывался, начальник государства Йозеф Пилсудский. Когда-то социалист, когда-то левак, частично марксист, но теперь уже вот националист, ну, в хорошем смысле националист, за возрождение национальной независимости, за возрождение польского государства, которое имеет право, поляки имеют право ни у кого не спрашивать разрешения, на каком языке им говорить, как себе все обустроить, вернуть все три части, которые когда-то были разделены, ну, территория страны была, входила сразу в три империи, в германскую, австро-венгерскую и российскую, все эти три империи рухнули, и вот, соответственно, поляки со столицы в Варшаве, своя государственность, ну вот с кем, надо было бы найти общий язык, и переговоры велись, и Деникин с ним встречался, и много раз общался, но, кстати, тут Деникин был более-менее разумным, все понимал, то, что Колчак, кстати, тут вот тоже кочевряжился, он мог разговаривать с генералами, да, с какими-то серьезными людьми, а кто такой Пилсудский? Этот же человек в тюрьме когда-то посидел за свои, вообще-то, ну, преступления против царской власти, но был разумный Деникин. И был очень, абсолютно нерешаемый вопрос. Независимая Польша, безусловно, да, все признаем, тут спорить не о чем. А где будет граница? Потому что, ну, граница, ладно, там, на западе, ладно, на юге, это вы там с австрийцами или с немцами будете решать, а точнее бы Тантанта, победители, решать. А где вот будет, соответственно, с новой вот этой вот Россией граница? Это абсолютно оказался нерешаемый вопрос, потому что, как, ну, когда-то были одни границы у Речи Посполитой, кстати, даже еще не совсем Польша, а Речь Посполитая. А где у них будет своя граница с Литвой? Это, кстати, тоже отдельная драма, потому что поляки в итоге Вильнюс-то захватили, и вплоть до 40-го года он оставался в составе Польши. Ну, или потом, ну, вся уж понятно, Западная Украина, Западная Беларусь, это вообще все незаконно и нечестно, тем более, что Пилсудский, он вообще был не против того, чтобы возникли государства независимые между Польшей и большевистской Москвой. И из Украины, и из Белоруссии, уж тем более стран Балтии, а там на юге и Бессарабия, все хорошо. Но только вот наша-то граница должна быть, конечно же, ну, Минск наш, это само собой, ну, Львов, конец, вообще даже не обсуждается, наш, а еще бы хорошо бы подальше, еще чувствуя в себе силу. И вот на том этапе он был абсолютно уверен, что им-то ничего не угрожает. И ошибался, кстати. Тоже вот какие коварные были большевики. Тоже потом будем отдельно рассказывать про поход на Варшаву. В общем, они не смогли ни о чем договориться. И Пилсудский, в принципе, в лицо спрашивал Деникина: позвольте, Антон, ну, там они все друг другу по отчеству, как было принято, обращались, и все-таки, то есть вот мы сейчас вам поможем победить большевиков, даже вот, ну, кстати, Пилсудский был не против самостоятельного марша на Москву, тут просто белые не признавали, не надо нам, а то будет опять у нас опять смутное время, но потом вы победите, а потом начнется, это все наше, это наше, вот вам герцогство Варшавское, маленькое какое-нибудь компактное, да еще и под нашим присмотром, ну, гарантии же никто ничего ему не дает, договориться невозможно. И, соответственно, белые остались и без поддержки возродившейся независимой Польши, у которой была самая крупная армия, хорошо вооруженная, которую Антанта снабдила уже не только обмундированием, оружием, артиллерией, но даже самолетами и танками. Как все это могло бы белым пригодиться? Это была достаточно сплоченная армия. Сколько лет поляки мечтали о возрождении независимости, не задушила их царская империя, не погубила в них этот дух свободолюбия. Но белые генералы не могли договориться, и там вот, чтобы завершить эту историю, там в мелочах. Но это вот наблюдатели говорили, что это и позорно, и печально, и смешно, потому что, например, Юденич, когда ему надо встречаться с Маннергеймом, они оба генерал-лейтенанты, но раз Юденичу дали раньше звание генерал-лейтенанта, то первому должен, значит, руку Маннергейм протянуть. Но Маннергейм не обижается, он готов к этому отнестись с пониманием. Но без понимания, почему надо обращаться в ваше превосходительство, например, ну или вокруг эти люди, а Юденич другой жизни не знает, потому что так положено, потому что вот это между собой мы по имени-отчеству, если какой-то посторонний человек заходит, то он должен, вот, видите ли, ко мне обращаться, ваше высокоблагородие. Так принято, да еще и на русском языке. Неважно, что он там урожденный финн или шведоязычный финн. И все это губило их. Ну и у Деникина примерно то же самое. А уж Колчак самый худший из них. Такой искренний империалист. Какая там... Какой там Башкортостан независимый? Если он даже не соглашался пообещать хотя бы там рассмотреть вопрос о независимости Финляндии, нет, в инструкции Евгеньевича он так четко и написал. Это только учредительное собрание, нет, это обещать не надо, но пусть на Петроград идут. Ну и финны, соответственно, Петроград не пошли. Ну и вот будем, соответственно, рассказывать, как все это пригодилось большевикам уже в следующей программе.
Да, поход на Москву у нас откладывается, но эта драматичная страница ждет нас впереди. Я напомню, что мы ждем ваших комментариев и реплик в этой программе и во всех других программах Ленинского цикла, потому что в конце мы вернемся к вашим репликам и вопросам. Кстати, пишите, как правильно учесть количество комнат в кремлевской квартире Ленина. Сколько вы считаете комнат он на самом деле занимал? Потом тоже попробуем подвести свою небольшую социологию, что вы включаете в эти помещения, а что нет. Ну а сейчас прощаемся с вами. Здесь был петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. До следующей недели. До свидания.
До свидания.